Ну что ты заладил? Точно! Позавчера по телевизору выступал.
Когда мне телевизор смотреть?
Ты Кириенко предупредил? Милиция и без меня знает. Но я думаю, всегда лучше запретить, чем разгонять.
Должны быть зачинщики. Надо обезглавить.
А перестройка?
Мы не шутить собрались.
А я и не шучу. Мне еще тут работать. У тебя Москва есть, прикроет. А меня кто прикроет? Ты?
Была пауза. Потом невнятное бурчание отдалившихся от двери голосов. И снова уже понятнее.
Отправь их куда-нибудь. Это в наших общих интересах.
Наши общие интересы — служение народу.
Смотри, как заговорил. Место бережешь.
А мне еще до пенсии далеко.
У тебя в списке Синявская. Знакомая фамилия.
Из пединститута.
Давно на пенсию пора. А тот еврей, который на площади сидел, голодал. Помнишь? Кириенко его на 15 суток.
Борис Мелконян. Он в списке есть.
Армянин?
Может, и еврей.
Снова была пауза. Потом...
Возьми свою цедулю. Не буду я связываться. Пускай митингуют.
Ты свое место так не спасешь. Им только дай палец.
Лучше бы об отчестных побеспокоился. Вторую очередь пустил, а об отчестных опять забыл.
А что я могу? Я же пишу, звоню. А мне давай план.
Детей из города вывозят.
Положение нормализуется. За ноябрь аварийных сбросов не было.
«Я могу утверждать, что принятые меры должны оказаться действенными», произнес долго молчавший тенор.
«А у меня письмо доцента Бруни. Он меня предупреждает санитарной инспекции не верить, потому что вы в кармане у Гуронского».
«Василий Григорьевич, ну кто этому Бруни верит?»
В приемную быстро вошел Николайчик. В руке он мял мокрую шляпу.
«Вы здесь? Как хорошо. Меня задержали», — сказал он. «Вас еще не приняли?»
Шубин не ответил. Ему жаль было, что Николайчик принес с собой шум, перекрывший голоса из кабинета.
«А что? Он занят?»
Николайчик повесил шляпу на вешалку, что стояла в углу приемной, и принялся стаскивать пальто.
«У него кто-то есть?»
«Гронский у него с санинспекцией», —
сказала секретарша недовольно. И Шубин понял, что она тоже слушала разговор из-за двери, и ей тоже жаль, что Николайчик помешал.
«Тогда мы подождем», —
сказал Николайчик, усаживаясь рядом с Шубиным. «Там проблемы важные». Он чуть склонился к Шубину и понизил голос. «В городе напряженная экологическая обстановка. Лично Василий Григорьевич в контакте с общественностью принимает энергичные меры. Я полагаю, что товарищ Гронский докладывает ситуацию на химзаводе. Подождем. Хорошо? У нас еще есть время».
Секретарша громко хмыкнула. И Шубин понял, что этим она как бы обращается именно к нему, знающему истинное положение вещей и способному оценить лживость Николайчика. А вторая вдруг сказала:
«Могли бы, Федор Семенович, и внизу раздеться, как все люди. У вас пальто все мокрое».
«Разумеется».
Николайчик вскочил, метнулся к вешалке, хотел было снять пальто, но замер.
«Нет»,
— сказал он твердо.
«В любую минуту нас пригласят. Я в следующий раз».
Дверь кабинета отворилась, и один за другим оттуда вышли три человека. Все трое были респектабельны, все в хороших импортных костюмах, белых сорочках и при галстуках. Подобных чиновников Шубин мог представить перенесенными в московский кабинет и ничем не нарушающими столичные церемонии. Первым вышел красавец, стройный, седовласый и розовощекий.
Шубин наблюдал, как они прощаются, не обращая на него внимания. Значит, это и есть санинспекция. Мягкий, с брылями, улыбчивый будет директор химзавода Гронский. А налитой явным здоровьем обладатель геометрически правильного пробора — Силантьев.
Силантьев, пожимая руку Гронскому, заканчивал фразу.
«У нас там воздух сказочный. Тайга». Тут он увидел поднявшегося Шубина и склонившегося вперед Николайчика. Он чуть приподнял брови и кинул взгляд на большие настенные часы, словно счел приход визитеров преждевременным. Обращение к часам убедило Силантьева, что визитеры не поспешили, а он забыл о них за важными беседами. И не выпуская руки Гронского, он шагнул к Шубину, подтягивая Гронского за собой. «Простите, заговорились», — сказал он и властно вложил руку Гронского в ладонь Шубина. «Спасибо, что пришли, спасибо. К нам редко залетают птицы вашего полета». Гронский крепко сжал руку Шубина и сразу отпустил, словно обжегся.
«Как же», — сказал он, — «слышал! Вы позавчера по телевизору выступали».
«Вот именно», — обрадовался Силантьев и обратился к Гронскому. «Не останешься на лекцию? Товарищ Шубин согласился выступить перед аппаратом. Через полчаса».
«Ты же знаешь...»
Смущенно улыбнулся Гронский и стал похож на породистую собаку.
«Конец месяца. Я уж не помню, когда у меня выходной был».
«Ну хорошо. Мы с тобой все обсудили, ты иди трудись. Давай родине большую химию. А вы, товарищ Шубин, заходите в кабинет». «Вера Осиповна, вы не будете так любезны угостить нас чайком? А то на улице мразь и холодина. Такой климат, что поделаешь. Рады бы перенести сюда сочинские пейзажи, но это дело отдаленного будущего. Заходите. И ты, Федор Семенович, заходи. Все в бегах и заботах». У безостановочного Силантьева был совсем другой голос, не тот, что звучал за дверью. На октаву выше. «Дробней, оживленней». Подталкивая Шубина в спину, он ввел его в кабинет, где стоял обязательный стол буквой «Т» для посетителей, а в стороне длинный, по 10 стульев с каждой стороны, под зеленой скатертью, стол для заседаний. Над столом висел отретушированный портрет Михаила Сергеевича Горбачева, а в шкафу, занимавшем всю стену, стояли тома собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, а также размещались медали, скульптурки и вымпелы. Силантьев был демократичен. Он усадил Шубина за длинный стол, сам сел рядом, показал жестом Николайчику, где ему поместиться. «Чай», — сказал он, — «живительный напиток. Вы на Западе и не знаете, как его пить надо». В приоткрытую дверь было слышно, как звенит посудой Вера Осиповна. «Пока еще индийский есть», — доверительно сообщил Силантьев. «Но с Нового года закрываем распределитель, все товары ветеранам и в торговую сеть». «Социальная справедливость. Если посетите нас в следующем году, буду угощать грузинским».
«Может, к тому времени индийского чая хватит на всех?»
— вставил Шубин.
«Любопытная мысль. А у вас там есть сведения? Надо расширять закупки. Наверное, вы обращали внимание, что нас, так сказать, командировочных со стажем, всегда больше всего шокирует за рубежом не то, что у них шмотки на каждом шагу. Это привычно, и нас не так уж касается. А вот продовольственное изобилие. Я недавно был в Кёльне. Вы бывали в Кёльне?»
«Приходилось».
«Заглянул я там в чайный магазинчик, как раз напротив нашей гостиницы. По крайней мере, 100 сортов чаю, я не преувеличиваю. И дешево, черт их побери. Я, знаете, чуть ли не половину командировочных ухлопал. Всем привез. Да что деньги беречь, все равно копейки дают».
Вера Осиповна принесла чай и печенье на тарелке.
«Спасибо», — сказал Силантьев. «Живем мы скромно. Если бы заглянули в наш обыкновенный магазин, увидели бы, что у нас даже масло по талонам. Стыдно, стыдно людям в глаза смотреть. Но пока у нас нет изобилия,
мы компенсируем его справедливостью. Помните, Вера Осиповна, какой я в апреле чай привез из ФРГ?»